Мои тетрадки. Некоторые мои читатели время от времени просят меня написать рассказ о такой любви мастера к своему ремеслу, чтобы им можно было поучиться. Желая ответить читателям, много перебрал я в своей памяти всякого рода мастеров в разных областях науки, искусства и техники, таких замечательных, что я, как мастер слова, им не гожусь и в подметке. Но все-таки из всех мастеров для примера я выбрал себя, потому что себя самого я знаю лучше других. И пусть мне дано не так много, любви к своему делу я имел не меньше их и могу поучить, как надо беречь свой талант. Что значит талант? Однажды весной я подумал об этом, и вот вижу, на высокой елке, на самом верхнем ее пальчике, сидит маленький птичек. Я догадался, что птичек этот поет, потому что клювик его маленький, то откроется, то закроется. Но такой он маленький птичек, что песенка его до земли не доходит и остается вся там, наверху. Птичек этот крохотный пел, чтобы славить зарю, но не для того он пел, чтобы песенка славила птичку. Так я тогда в этом птичике и нашел себе ответ на вопрос, что такое талант. Это, по-моему, есть способность делать больше, чем нужно только себе. Это способность славить зарю, но не самому славиться. Вот еще, что я думаю о таланте. Эта птичка поет не только у поэтов, музыкантов и всякого рода артистов. В каждом деле движение к лучшему непременно совершается под песенку такой птички. Я знал в былые времена одного башмачника по имени Цыганок в Мариной роще. Крыша в его домике развалилась. Ему нет дела до крыши. Штаны износились, спереди ничего, закрывается фартуком. Просидели сзади штаны, опять ничего, закрывается другим фартуком сзади. Но какое мастерство! Я только потому не привожу его в пример, что он вином зашибал. О мастерстве этого цыганка легенды сложились. Рассказывает, будто приехала к нему в Марину рощу из Парижа настоящая француженка, и мастер сделал ей две пары башмаков. Одну эту пару француженка в грязь окунула, чтобы вид получился для таможни ношенный. Другую пару завернула в газету, свою же парижскую бросила. По приезде в Париж очищает грязную пару, продает и окупает все расходы по этой поездке в Марину рощу. Сколько в жизни своей видал я таких мастеров, и думаю теперь, что артисты бывают не только в искусстве. Всякий артист, кто делает свое дело, под пение птички. Было это давным-давно. Я в то время не писателем был, а служил агрономом в имении графа Бобринского. Однажды на молодьбе услыхал я разговор и для памяти на спичечной коробочке записал услышанные выразительные народные слова. С этого разу я стал такие слова записывать на чем-нибудь и дома вносить в особую тетрадку. Занося однажды из клочка бересты в тетрадку какой-то разговор, я почувствовал желание писать не о чужих словах, а о себе самом. За этим писанием прошло у меня часа два. И с тех пор начинаю я свой день с того, чтобы записать пережитое предыдущего дня в тетрадку. Год за годом проходили, исписанная тетрадка ложилась на другую исписанную тетрадку. И так собиралась моя драгоценная словесная кладовая. Никакие сокровища в свете не могли бы возместить мне эту кладовую записанных слов и переживаний, хотя я из нее очень мало беру для своих рассказов. И не раз я очень многим рисковал, чтобы только спасти свои тетрадки. В 1909 году вздумал я поселиться прочно в селе Брыни. Привез туда всю свою годами собранную библиотеку и все, какое у меня было имущество. Случился в этом селе пожар, и я увидел его на охоте, верст за 5 от села. Пока я прибежал, все село было в огне. Но я, думая о тетрадках, бросился бежать к своему дому в такой жаре, что, помню, на ходу увидел чей-то вытащенный из дому диван и подивился, как он, деревянный, при такой жаре не загорается. Смотрю на свой каменный дом, еще цел, но занавески горят, и лесенка на террасе дымится. Бежал я в дом, бросился к тетрадкам, схватил их, и чувствую, секунды больше остаться нельзя. Наклониться нельзя, вон к тому чемодану, где лежат деньги и белье. Нельзя шубу вытащить из сундука. Так с одними тетрадками вылетел, и на ходу видел, что тот диван, на который я обратил тогда свое внимание, теперь горел, как свеча. А когда с тетрадками прискакал в безопасное место, увидел, что весь мой дом в огне. Так все и сгорело. И остались только тетрадки, да заяц в печке, в чугунном котелке, прикрытом вьюшкой. Собирая серебряные комочки, в которые превратились наши ложки, мы обратили внимание на этот котелок, и уцелевший в печке заяц был нашей первой радостью после такого большого несчастья. Так все дочисто у меня сгорело, но волшебные тетрадки сохранились, и слова мои не сгорели. Нес я эти тетрадки, эту кладовую несгораемых слов, за собою всюду, и раз они выручили меня из еще большей беды, чем пожар. В 1919 году пришел к нам в Елец Мамонтов и предал наш родной город мечам и пожарам. Какой-то офицер Мамонтова, прослышав о пребывании писателя в городе, решил его спасти от большевиков и прислал за мной двух казаков. Им была дана инструкция, переговорив со мною, сделать вид, будто они меня арестуют. Это на случай, если Мамонтов провалится. Меня не обвинили бы в добровольном побеге. Все было мне сказано тихо и вежливо. «Сейчас они со мной вежливы», — подумал я. «Но если я откажусь, то, может быть, сделают свое и невежливо, и по-настоящему арестуют меня». «Благодарю вас», — ответил я. «Повремените немного». Весь этот разговор был на Манежной улице, а тетрадки мои хранились на Соборной, и эти тетрадки и навели меня на удачный ответ. «Повремените здесь», — сказал я. «Сейчас я схожу за тетрадками, а то без своих тетрадок я не писатель». Казаки повременили, а я, схватив тетрадки на Соборной улице, пустился на утек и пробыл в засаде, пока им стало не до меня. И, вспоминая теперь этот случай, тоже записанный в тетрадь, понимаешь, что смелость в борьбе за жизнь мне пришла опять от тетрадок. Только не подумайте, что мне корысть была в сохранении этих тетрадок. Прямой корысти тут никакой не было. И только сейчас, почти через 40 лет, один литературный музей предлагает мне за них очень скромную сумму. В том-то и дело, что тетрадками своими я дорожил не для какой-нибудь выгоды, а просто любил их, как люблю все свое ремесло, увлекательное, опасное и трудное. Я начал свое ремесло с того, что, ничего не имея в кармане, отправился за сказками в тот край, где прошел теперь Беломорский канал. И даже мысли у меня не было, какая мне от этих сказок будет корысть. В те времена, после поражения революции 1905 года, некоторые писатели уже начинали терять связь с народом и брали слова больше из книг, чем из уст. Я же думал, что словесное богатство русского народа заключается больше в устной словесности, чем в письменной. Еще я и так думал, что интересно слово не то, которое в книгах, а то, которое услышал сам из уст народа. Бывало, не раз устанешь на охоте и заночуешь в лесу, и вот к твоему огоньку придет какой-нибудь местный человек, и тут у костра этот местный человек что-нибудь расскажет. Только через эти слова в лесу кажется, будто это сама природа о себе что-то сказала по-своему. А после вспомнится и то дерево, под которым развел теплинку, и тот ручей, который пел тебе всю ночь. До того мне с первого же раза полюбилось охотиться за такими словами, что однажды я собрал себе котомку ранней весной и вернулся только осенью. Мне казалось, что всю весну и все лето я шел за Колобком по волшебным северным лесам, а в городах, где деньги за слова платили не за те, что свои, а за те, что по заказу, там я редко появлялся. И много лет нужно было странствовать по лесам, ночевать у костров и подчас кормиться только удачливой охотой на птицу или зверя, чтобы пришло, наконец, то время, в какое живете вы и в какое я свободно печатаю вам свои сказки. Да, многих из вас, друзья, когда и на свете не было, когда я писателем делался. Но мои тетрадки есть мое оправдание, суд моей совести над делом жизни. Они ответят, хорошим ли мастером ты был, делал ли больше в своем мастерстве, чем это нужно только себе. Все равно, писатель ты или сапожник, цыганок из Марьиной рощи.